Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте! Сегодня 11 февраля, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. И вот тема нашей программы. Координационный совет российской оппозиции призывает власти России отменить безвизовый режим со странами Средней Азии. Верховный суд рассматривает жалобу бывшего депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова на решение о лишении его депутатского мандата. Защита Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, намерена обжаловать его домашний арест. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Свобода в полдень». Координационный совет российской оппозиции выступил с заявлением, в котором члены совета обращают внимание на нетерпимое положение с миграцией Среднего Азии в Россию. Координационный совет призывает российские власти отменить безвизовый режим с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Члены Координационного совета российской оппозиции в заявлении о необходимости отмены безвизового режима со странами Средней Азии пишут, что из года в год ширится поток мигрантов. Мигранты соглашаются на нищенскую оплату и ужасные условия труда, что подрывает рынок рабочей силы в России. Существование на полурабских условиях вынуждает многих мигрантов пополнять ряды криминалитета. Замкнутые общины мигрантов не интегрируются в российское общество. Между гражданами России и мигрантами возникает экономический, культурный, языковой и религиозный барьер. В этих условиях мигранты становятся жертвой не только криминальных структур, но и пропаганды радикального исламизма, что ставит под угрозу безопасность страны в целом. Кроме того, по мнению авторов этого заявления, неконтролируемая миграция подрывает попытки России интегрироваться в Европу. Европейские власти опасаются притока мигрантов на территорию ЕС и поэтому блокируют введение безвизового режима с Россией, которого уже много лет добивается российское руководство, а тем самым ставится под вопрос европейский выбор России. Российское руководство не только не ставит никаких барьеров на пути миграции, но и поощряет ее прежде всего наличием безвизового режима с государствами Средней Азии, пишут авторы заявления. Поэтому Координационный совет российской оппозиции выступает за безотлагательную отмену безвизового режима с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Один из членов Координационного совета, Андрей Пиантковский, объясняет, почему он проголосовал за это заявление.
Потому что я считаю, что это разумная мера для контроля над миграцией. У нас практически открытая граница на юге. Отсюда очень много проблем возникает, и не только, собственно, проблемы, связанные с трудовой миграцией, но и проблемы с наркоторговлей, проблемы с распространением исламского радикализма. И, наконец, не последний аргумент на переговорах с Европейским Союзом о безвизовом режиме. Наши партнеры часто обращают внимание на нашу границу как аргумент против введения безвизового режима с Европейским Союзом.
Цель этого заявления, оно принято. Что дальше? Это обращение к властям России, это просто заявление, позиция Координационного совета, его большинства. Что-то за этим последует?
Мы не государственный орган, который принимает какие-то решения. Мы выражаем позицию свою, но в какой-то мере отражая позицию тех избирателей, которые нас выбрали. Это голос, участвующий в той общественной дискуссии, которая сейчас в стране происходит.
Член Координационного совета, один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис при голосовании воздержался. По его словам, перед принятием такого заявления надо было провести более глубокое обсуждение проблемы.
Моя позиция такова, что проблема такая, вне сомнения, есть. И огульно выступать против того, чтобы неким образом ограничивать миграцию, вводить какие-то формы государственного контроля за ней, стран Средней Азии. Огульно возражать против этого нельзя. С другой стороны, есть очевидные проблемы, связанные с депопуляцией, собственно, российского населения, с дефицитом неквалифицированной рабочей силы. Тем не менее, я полагаю, что столь серьезный вопрос, который действительно является одним из ключевых в сознании, по крайней мере, общества, он не может решаться вот так с кондачка. То есть должны быть приведены серьезные аргументы за ту и другую позицию, они существуют, должна быть публичная дискуссия, в том числе внутри КС, и только после этого такое решение, после всестороннего обсуждения всех плюсов и минусов, должно выноситься.
Политолог Владимир Прибыловский заявление Координационного совета российской оппозиции назвал популистским и предположил, что принято оно, чтобы не терять сторонников.
Нечего критиковать, потому что, ну, в общем, 99% все правда. Другое дело, что это такой тактический успех внутри оппозиционного движения как раз именно националистов. Большинство населения в стране, избиратели, они, в общем, с этим согласны. То есть это как такой популистский ход в целом, который вполне может привести к притоку сторонников или там, скажем, остановить отток людей, которые поддерживают КС-оппозицию.
Заявление об отмене визового режима с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном поддержали 22 члена Координационного совета. 7 воздержались, 10 человек не голосовали, против ни одного голоса. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Защита Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, намерена обжаловать его домашний арест. Завтра адвокаты подадут соответствующие документы в Московский городской суд. Они считают, что изменение меры пресечения в отношении Удальцова было незаконным. Виолетта Волкова, представляющая интересы координатора Левого фронта, заявила также о создании комитета в поддержку оппозиционера, заключенного 9 февраля под домашний арест. Тему продолжит Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Суд запретил Сергею Удальцову покидать пределы квартиры, общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами и следователями. Ему также запрещено пользоваться телефоном, интернетом, получать и отправлять письма. По словам его адвоката Виолетты Волковой, Удальцов достаточно бодр, однако отсутствие коммуникации создает для него серьезные сложности. Следователи подозревают Сергея Удальцова в организации массовых беспорядков. Уголовное дело было возбуждено после фильма «Анатомия протеста 2», показанного на телеканале НТВ. По этому же делу в октябре были арестованы активисты Левого фронта Константин Лебедев и Леонид Развожаев. Удальцов находился под подпиской о невыезде. 9 февраля следователи ходатайствовали об его домашнем аресте. Они объяснили это тем, что Удальцов нарушал условия подписки о невыезде, не отвечал на звонки из Следственного комитета, не проживал по месту регистрации, продолжал совершать противоправные действия и несколько раз был задержан во время протестных акций. Басманный суд, рассматривавший это прошение в субботу, удовлетворил ходатайство следствия и поместил Сергея Удальцова под домашний арест до 6 апреля. Адвокат Виолетта Волкова заявила, что намерена обжаловать это решение суда. Во вторник она подаст соответствующую жалобу в Московский городской суд, поскольку считает, что помещение Удальцова под домашний арест было незаконным. Адвокат будет добиваться, чтобы ее подзащитного вновь перевели на подписку о невыезде. Однако иллюзий по поводу дальнейшего развития дела «Анатомии протеста» и дела «Болотной», которые были объединены в одно, Виолетта Волкова не питает.
Иллюзий никаких не должно быть. Они останутся под стражей, скорее всего, до 99,9%. И впоследствии у них будет из-под домашнего ареста, там из-под страж только один путь. Это колония, потому что власть их не успокоится. То есть пока она с ними не расправится, никакого ничего не будет. То есть это абсолютно точно. Они политические противники нашей власти. Они неудобны на улицах, неудобны их акции, неудобно то, что они делают. Поэтому власть, она себя пытается от них очистить, избавиться. И, соответственно, то, что сейчас с ними происходит, это не результат их преступной деятельности, а это результат, вот, власть избавляется от, как она считает, паразитов на своем теле. И вот поэтому эти уголовные дела совершенно абсурдные. Для того, чтобы другим было неповадно повторить их путь.
Виолетта Волкова также добавила, что в поддержку Сергея Удальцова будет создан комитет. Возможно, его назовут по имени оппозиционера, однако окончательного решения еще нет. Комитет будет оказывать Удальцову необходимую гражданскую и юридическую помощь, а также информировать людей о том, как продвигаются его дела, говорит Виолетта Волкова.
Это название пока условное, нельзя говорить, что мы остановимся именно на этом названии, но это скорее будет такой ресурс и виртуальный, и ресурс, который будет такой человеческий, который будет заниматься именно делом защиты Сергея Удальцова, и юридической защиты, и гражданской защиты. А это будет такой орган, который будет согласовывать, возможно, гражданские акции, связанные с требованием освобождения Сергея, ну и, соответственно, другие мероприятия. так как дело, что в мае оно достаточно большое, мы все понимаем, что все политзаключенные по этому делу должны быть освобождены, но, тем не менее, дело Сергея выделено в отдельное производство, и для того, чтобы люди понимали, что с ним происходит сейчас, мы, в общем-то, пытаемся сделать вот этот ресурс.
Говорила Виолетта Волкова. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что изменение меры пресечения Сергею Дальцову связано с тем, что власти сейчас просто не знают, что делать, и таким образом пытаются напугать общество.
Во-первых, она не знает, что делать, потому что чувствует, что теряет популярность. Над ней начинают смеяться, над ней становится модно подхихикивать, в нее кидают гнилыми помидорами. По существу она боится появляться на несогласованных публичных мероприятиях. И поэтому для того, чтобы вырваться из этого гетто, им кажется необходимым возродить то, что в советскую эпоху было самоочевидностью страха. Люди не говорили того, что думали, просто потому, что знали, что это опасно. Власть пытается вернуться к этой размытой в воздухе норме страха, а для этого надо кого-то посадить. Сажать не хочется, потому что это скандал. Утраты престижу Российской Федерации, репутационные издержки и так далее. Но делать ничего другого тоже нельзя, потому что в противном случае вот эта вертикаль власти не может существовать, все больше людей в ней разочаровываются. Отсюда пафосные попытки напугать всех спустя рает, дать им подвушечки. Отсюда попытки посадить или напугать, или выдавить из страны Навального. Отсюда попытки изолировать Удальцова. Не то, чтобы вот он так был страшен, а просто надо, чтобы все остальные боялись.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Он также добавил, что дальнейшие действия властей по уголовным делам оппозиционеров будут зависеть от того, как именно и насколько массово будет реагировать общество на такие вещи, как, например, изменение меры пресечения Сергею Дальцову.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Сейчас в Москве 12 часов 16 минут и коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В республике Коми на шахте в Иркутинске произошел взрыв метана. По данным регионального управления МЧС, под завалами могут оставаться 18 горняков. Завершено расследование дела о крушении теплохода «Булгария» в акватории Куйбышевского водохранилища. По версии следствия, причинами трагедии стали негодность судна к плаванию. В Подмосковье в свои квартиры вернулись более 60 из 112 эвакуированных жильцов дома в Красноармейске, в котором вчера вечером рухнула внешняя стена одной из квартир на первом этаже. Подробнее о новостях услышите через 15 минут.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Верховный суд России рассматривает по существу жалобу бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова на решение Нижней палаты парламента о лишении его депутатского мандата. Напомню, Гудкова обвинили в том, что он занимался предпринимательской деятельностью, проверку проводил Следственный комитет. Гудков принимал активное участие в протестах, начавшихся в России после парламентских выборов. Он и его сторонники считают решение Госдумы политической расправой. О нынешних слушаниях в Верховном суде, о юридических тонкостях процедуры, с помощью который Гудков был лишен полномочий, мой коллега Валентин Барышников беседовал с адвокатом бывшего депутата Вадимом Прохоровым.
Еще в период развития этой проблемы до 14 сентября 116 депутатов Государственной Думы обратилось в Конституционный суд с запросом о том, а можно ли вообще заниматься, как я это называю, политическим каннибализмом. То есть могут ли одни депутаты просто элементарно поесть другого депутата, избранного избирателями, а вовсе не ими, на основании каких-то невнятных, непонятных документов, причем я хочу отметить, как очень важный момент, что ведь Государственная Дума, как парламентский орган, по самой своей сути, она не обладает оперативно-розыскными возможностями, не обладает следственными возможностями, то есть не обладает всем тем юридическим инструментарием для установления истины по делу, для установления виновности или невиновности того или иного депутата. То есть предполагается, что виновность должна решаться голосованием. Вот 2/3 считают, что виновен, 1/3, что виновен, но вот простым большинством голосов так решили. Вернее, даже меньше 2/3. Как будто ни было, однако, 14 сентября полномочий лишили, а потом Конституционный суд 27 декабря огласил постановление, которое, в общем-то, разрешил политический каннибализм. То есть там упоминалось, что да, есть вопросы, в законе есть существенные недоработки, но предпринимательской деятельностью заниматься нельзя, хотя при этом акции иметь можно. В общем, такое достаточно не очень внятное, надо сказать, решение. Как выяснилось буквально недавно, к нему поступили два особых мнения. Достаточно не очень частые случаи, когда судьи оказались не согласны с этим решением. Это судья Гаджиев и судья Кокотов.
Правильно ли я понимаю, что потом прокуратура заявила, что у нее нет претензий к Гудкову на самом деле?
Совершенно верно. Да, мы будем представлять доказательства в понедельник на суде. Действительно, в октябре пришел ответ одному из депутатов, Вадиму Соловьеву от Коммунистической партии, из Генеральной прокуратуры за подписью замгенерального прокурора Гриня о том, что, да, в общем-то, претензий к Гудкову нет. И, кстати сказать, Следственный комитет России в период решения полномочий очень много говорил о том, что проводится проверка и возможно возбуждение уголовных дел. Но уголовных дел так и не возбуждено. Ну, например, по незаконному предпринимательству, по каким-то иным статьям, а человека мандата, тем не менее, лишили.
Теперь вы обжалуете в Верховном суде именно незаконность вот этой процедуры.
Понимаете, по действующему законодательству это публично-правовой спор. В Гражданско-процессуальном кодексе России есть такой раздел, это главы с 23 по 26, как публично-правовые споры. Или споры, вытекающие из публично-правовых отношений. То есть, когда обжалуются постановление, решение или действие того или иного государственного или муниципального органа. В данном случае это государственный орган, Государственная Дума. И именно задача этого органа – доказать правильность своего и правильность, обоснованность и законность своего постановления. Вот вынесли они постановление 14 сентября. В нем нет вообще ничего. В нем буквально три строчки. Считать полномочия Гудкова досрочно прекращенными. Все. Ни обоснования, ни мотивировки, нет вообще ничего. Мы считаем, что по сути не существовало вообще, кстати, по сей день не существует никакой внятной процедуры для решения этого вопроса. Ни в регламенте, кстати сказать, Государственной Думы нету специальной процедуры для лишения депутата полномочий. Например, для снятия неприкосновенности есть достаточно разработанная процедура. Она даже где-то в Конституции в какой-то мере предусмотрена. А для лишения депутата полномочий гораздо более серьезный вопрос. Нет вообще никакой процедуры. Мы считаем, что были использованы абсолютно недопустимые доказательства, то есть какая-то невнятная ксерокопия так называемого собрания участников некого ООО, при том, что один из этих участников, супруга Гудкова, в этот момент вообще находилась за границей, а второй участник Гудков не подписывал данный документ. Да и, собственно говоря, на момент рассмотрения в Думе ни у кого не было подлинника. Более того, подлинника этого документа нет вообще по сей день ни у кого, включая СКР. Ну и, наконец, мы считаем, что Государственная Дума действительно вышла, по сути, за пределы своих полномочий вот таким вот образом, немотивированно, необоснованно, лишив депутата статуса, ну, очевидно, безусловно, по политическим причинам, исключительно как политического оппонента, то есть в качестве политической расправы. Именно поэтому я и называю это никак иначе, как политический каннибализм.
У вас есть какие-то ощущения или прогнозы, не знаю, насколько корректно об этом спрашивать, о вердикте Верховного суда?
Ну, очевидно, что если мы обратились в суд, я как адвокат вместе со своим коллегой, уважаемой Еленой Лукьяновой, которая один из крупнейших российских конституционалистов и адвокатов. В общем-то, если я взялся за это дело, то я все-таки на что-то рассчитываю, на что-то надеюсь, хотя понятно, что степень зависимости наших судов от исполнительной власти столь велика, что это именно те самые надежды, которые умирают последними. Я прекрасно понимаю, что шансы не очень велики, но даже небольшие шансы надо пытаться использовать. Однако предварительное судебное заседание, которое прошло 16 января, оно не дает каких-то особых оптимистических ожиданий, поскольку суд с очевидностью даже по своей инициативе пытается истребить доказательства, причем именно в пользу Государственной Думы. Например, представитель Государственной Думы сказал, что им все ясно, не надо никаких дополнительных доказательств, несмотря на это, суд все-таки по своей инициативе решил истребить документы из Следственного комитета России, пока мы их не видели.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с адвокатом Геннадия Гудкова Вадимом Прохоровым.
Радио «Свобода». Новости.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Каким темам сегодня посвящена американская пресса? Обзор подготовил наш коллега в США Владимир Дубинский.
Создание новых рабочих мест и ускорение темпов роста экономики США будут главными темами, которых коснется президент Обама во время ежегодного доклада о положении в стране, сообщает агентство Associated Press. Президент выступит на заседании обеих палат Конгресса во вторник, 12 февраля. Вопросы экономики, которые были центральными на предвыборных дискуссиях, после выборов отошли на второй план, оказавшись вытесненными такими темами, как реформа иммиграционной политики и контроль над продажей огнестрельного оружия. Тем не менее, подчеркивает Associated Press, уровень безработицы продолжает оставаться высоким. Уже долгое время он упрямо держится на отметке 7,9%. Более того, статистические данные за предыдущий квартал показали, что темпы роста экономики замедлились, а индекс доверия потребителей оказался ниже, чем предполагали специалисты. Ожидается, что в своем выступлении президент затронет и международные вопросы. В частности, он сообщит о дальнейших шагах, которые его администрация планирует по сокращению военных действий в Афганистане. Формально американские войска должны покинуть эту страну в 2014 году, но очередная фаза сокращения американского контингента состоится в текущем году. В настоящее время в Афганистане дислоцировано 60 тысяч американских военнослужащих. По данным Associated Press, президент, возможно, также проинформирует Конгресс и американских граждан о планах по сокращению арсенала ядерного оружия. Этот вопрос администрация Обамы считает приоритетным. Вице-президент США Джо Байден заявил на прошедшей недавно в Германии конференции по безопасности, что во время выступления о положении в стране президент Обама, возможно, выдвинет всеобъемлющие предложения по укреплению режима нераспространения ядерного оружия, сокращению арсеналов и обеспечению безопасности ядерного материалов. По традиции, сразу после выступления президента, ответное слово будет предоставлено оппозиции. В этом году от имени республиканской партии выступит сенатор из Флориды Марко Рубио, которого считают одним из вероятных кандидатов на будущих президентских выборах. Процесс утверждения в Сенате США выдвинутых президентом Обамой кандидатов на посты министра обороны и директора Центрального разведывательного управления может затянуться на неопределенное время из-за жесткой позиции, занятой сенатором-республиканцем из штата Южная Каролина Линдзи Грэмом. По словам Грэма, он готов прибегнуть к парламентской процедуре филибастера для того, чтобы задержать голосование по кандидатурам Чака Хейгла и Джона Бреннана, если администрация президента Обамы не даст подробных объяснений своей реакции и действиям в ответ на террористическое нападение на консульство США в Ливии в сентябре прошлого года. В результате этого нападения погибли 4 человека, в том числе посол США в Ливии. Сенатор Грэм и другие республиканцы называют действия администрации неадекватными и обвиняют ее в том, что она ввела страну в заблуждение, изначально охарактеризовав атаку в Ливии как спонтанную, а не как заранее спланированное террористическое нападение. Сенатор Грэм заявил о своей позиции в интервью телекомпании CBS.
I don't think we should allow Brennan to go forward for the CIA directorship, Hagel to be confirmed to Secretary of Defense until the White House gives us an accounting. Did the president?
Мне не кажется, что мы должны позволить Бреннану стать директором ЦРУ, а Хейглу возглавить Министерство обороны, пока Белый дом не даст нам объяснений. Не все коллеги Грэма по Республиканской партии поддерживают его позицию, даже если они против предложенных президентом Обамой кандидатов. Я склонен голосовать против кандидатуры Хейгла, сказал сенатор Джон Маккейн, но я также против процедуры филибастера. На прошлой неделе и в минувшие выходные дни американские военные, а также сотрудники Управления национальной безопасности провели крупные учения на расположенной на Кубе военно-морской базе США Гуантанамо, сообщает газета Miami Herald. Цель учений – подготовка к гипотетическому наплыву беженцев из стран Карибского региона. О подробностях учений и их масштабах не сообщается. Учения не связаны ни с какими реальными событиями в мире, приводит газета слова представителя американских военных полковника Джейн Кричтон. Другие представители американских вооруженных сил, чьи слова приводит газета, заявили, что цель учений заключается в подготовке к гуманитарному кризису, который по той или иной причине может возникнуть в регионе. В 90-е годы временное убежище в Гуантанамо нашли более 40 тысяч беженцев с Гаити и Кубы. В 2010 году база Гуантанамо служила перевалочным пунктом для американских кораблей и самолетов, доставлявших гуманитарную помощь жертвам мощнейшего землетрясения на Гаити. Служба береговой охраны США сообщила тем временем, что с октября 2011 по октябрь 2012 года американские корабли и катера в регионе подобрали в море 2995 беженцев. С октября прошлого года в море были спасены еще 605 человек. Большинство из них были гаитянами и кубинцами.
Обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский. В Москве половина первого.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми на шахте Воркутинская произошел взрыв метана. По данным регионального управления МЧС, под завалами могут оставаться 18 горняков. Завершено расследование дела о крушении теплохода «Булгария» в акватории Куйбышевского водохранилища. По версии следствия, причинами трагедии стали негодность судна к плаванию, по техническому состоянию, по уровню подготовки экипажа, несоблюдение требований и правил безопасности судоходства. При крушении «Булгарии» 10 июля 2011 года погибли 122 человека. В Подмосковье в свои квартиры вернулись более 60 из 112 эвакуированных жильцов дома в Красноармейске. В этом доме вчера вечером рухнула внешняя стена одной из квартир на первом этаже. Задержан заместитель директора Московского онкологического института имени Герцена по подозрению в получении взятки в 30 миллионов рублей. В Перми около 50 представителей потерпевших по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» провели сегодня разрешенный пикет у здания областного суда. Они потребовали признать незаконным выход владельца клуба Анатолия Зака из ряда коммерческих предприятий, где он числился совладельцем. Протестующие считают, что таким образом Зак хочет уменьшить сумму компенсации, которую обязан будет выплатить в случае признания его виновным. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Минусинска по подозрению в экстремизме. По информации прокуратуры, создатель незарегистрированной общественной организации «Народное ополчение» имени Минина и Пожарского периодически проводил собрания, на которых выступал с призывами к массовым беспорядкам, применению насилия к евреям, а также раздавал листовки с цитатами из Гитлера. В Индии до 36 человек. Возросло число жертв давки на железнодорожной станции в городе Аллахабад. Еще 39 получили серьезные травмы. Паника началась в воскресенье вечером на пешеходном мосту между платформами, когда десятки тысяч паломников-индуистов разъезжались домой после ритуала массового омовения в Сангаме. В Петербурге около 200 человек, по оценкам организаторов, вышли в воскресенье на санкционированный митинг против ужесточения городского закона о массовых акциях. В Волгоградской области неизвестные похитили и избили свидетеля по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Руслана Фаталиева. В этом радио «Свобода» сообщил в воскресенье адвокат Мурат Мусаев, представляющий в деле интересы обвиняемого Юсупа Тимирханова. И лучшим фильмом года Британская киноакадемия назвала американский триллер «Операция Арго». Бен Аффлек награжден за лучшую режиссерскую работу. Картина посвящена спецоперации по освобождению 6 американских дипломатов в Тегеране после Исламской революции 1979 года.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Всемирный день больного отмечается сегодня. Он отмечается 11 февраля уже 20 лет. Дата была выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день во французском городе Лурд произошло явление Богоматери Лурдской. Эта святая дева стала символом спасения больных людей. В современной России Всемирный день больного – повод поговорить о системе здравоохранения, в которой происходят разного рода реформы. Президент Общественного совета по защите прав пациентов Александр Саверский рассказал корреспонденту Елене Поляковской о том, с какими проблемами сталкиваются больные люди в России.
Процесс идет очень сложный. Государство его называет модернизацией. Сообщество, между тем, довольно сильно напугано такой модернизацией, потому что в ее результате, оказывается, закрываются роддома, как мы видели в Ярославской области. Там была попытка 31-ю больницу в Питере действительно передать Верховному суду и арбитражному суду. Закрываются отделения каких-то больниц. При этом понять, а достаточно ли помощи на этом фоне, пока довольно-таки трудно. То есть то, что остается, покрывает востребованность или нет, потому что поступает одновременно информация о том, что в том же Ярославле уже там вот за текущий период, там несколько недель, уже 3 случая родов чуть ли не в машине пожарников, которые пытались довести просто-напросто там женщину до роддома за несколько десятков километров, уже есть. Одновременно известно, что переполнены больницы, там даже и в Москве, хотя это где-то отчасти может быть связано с эпидемией, которая сейчас есть. Вот, ну, по крайней мере, процесс настолько, с одной стороны, резонансен, а с другой стороны, естественно, имеет очень много разных факторов влияния на медицинскую помощь, что очень трудно оценивать пока, что является его причиной, потому что одновременно происходит очень много процессов. Появление информации, передача каких-то организаций государственных в частные руки, там возникают частно-государственные партнерства, концессии. В то же время возрастает на глазах рынок платных медицинских услуг, который замещает бесплатные, причем там, где они должны быть бесплатными, возникает платный. И это становится уже реальным барьером в получении людьми медицинской помощи. По моим наблюдениям, даже Министерство здравоохранения не всегда может адекватно отреагировать на нарушение прав. Там недавно вот в Приморье обратилась ко мне женщина с просьбой выяснить ситуацию, почему ее заставили платить на фоне внематочной беременности. У нее воспалилась труба, нужна была операция. Она пришла и сказала: ну вот мы тебе лапаротомию, то есть тяжелую полостную операцию сделаем бесплатно, а если хочешь еще рожать, то есть более легкий вариант операции, это будет лапароскопия, то есть там несколько проколов и совершенно щадящий режим. Вот. Но это стоит денег. Она, естественно, заплатила, вот, а потом начала писать мне письма с просьбой, а почему вообще ее заставили заплатить. Я это письма обычно по-другому делаем, сразу в прокуратуру обращаемся. Вот, а здесь я думаю, дай-ка я замминистра этот вопрос задам и переадресую это письмо. И вот 3 месяца мы переписываемся с замминистра, он не может решить. То есть там есть ответ, да, что эта операция входит в территориальную программу госгарантий. Сначала причем женщину вводили в заблуждение, что это не так. Потом есть письмо местного ФОМСа, выяснилось, что все-таки это так. Да даже в этой ситуации замминистра здравоохранения мало чего может сделать, повлияет на решение проблемы, что само по себе удивительно.
Идет сбор подписей за сохранение городской клинической больницы в Москве номер 60, которая находится на шоссе энтузиастов. И известно, что по планам городского комитета по здравоохранению ее собираются присоединить к НИИ гастроэнтерологии. В связи с этим присоединением там останутся только несколько отделений, а, например, отделение гематологии будет ликвидировано. Вот такие истории, они насколько типичны?
В последнее время они почти норма, еще раз говорю, в Москве, по крайней мере, ну, я так понимаю, в ряде других субъектов федерации затеяно укрупнение государственных учреждений здравоохранения, в частности, за счет муниципальных, их пытаются присоединить там, что-то с чем-то слить или вообще ликвидировать. Проблема в том, что программа модернизации по Москве в нормальном доступе так и не была опубликована, и общество было фактически лишено возможности ее нормально обсуждать. Поэтому сейчас, может быть, там все это написано, понимаете, но когда это начинает происходить, и люди только что об этом узнают, вот для них это является, естественно, шоком, они начинают реагировать спонтанно. А оценить, тем не менее, необходимость этого, в принципе, мы должны с вами согласиться, что это право органа госвласти, там, того же Департамента здравоохранения Москвы, который отвечает за политику безопасности, там, и охраны здоровья, право там что-то сливать или, наоборот, рассоединять в том случае, если хватает врачей, коек, там, и так далее, и тому подобное. И вот тут мы как раз не можем это оценить, потому что у нас статистики нет, мы не знаем. Может быть, он правильно делает, что он сливает там 60-ю больницу с НИИ. Ну, вот. А может быть, нет.
По поводу платной и бесплатной медицины. В той же городской клинической больнице номер 60, как предполагается, после реорганизации останется вместо 1200 бесплатных койко-мест лишь 150. То есть это почти в 6 раз.
Я это расцениваю как правонарушение, потому что, соответственно, речь идет о прямом замещении бесплатной медицинской помощи платной, причем на государственном учреждении по Конституции Российской Федерации, часть 1 статьи 41, в государственных и муниципальных учреждениях помощь оказывается медицинской гражданам, по крайней мере, бесплатно. Соответственно, ни о каких платных койках для граждан, по крайней мере, в государственном учреждении здравоохранения, речи просто быть не может. И никаких правовых объяснений и оснований в этом нет. И мы собираемся в ближайшее время направлять письмо в Генеральную прокуратуру с вопросом разъяснить, на каком правовом основании в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации оказываются платные медицинские услуги гражданам Российской Федерации, что противоречит Конституции, как я уже сказал. Очень интересно будет узнать их ответ.
Вопрос, который возникает всякий раз, когда случается, не дай бог, какая-то трагедия, но люди некоторые сталкиваются с этим и чаще гораздо. Это постоянная нехватка крови. Пациентов заставляют эту кровь покупать. Что у нас в стране происходит с кровью?
Знаете, это вопрос, который является на самом деле загадочным, такая вообще тайна за семью печатями, и я старался его все эти годы практически не касаться. Я в свое время написал даже роман с таким названием по сюжету. Еще в начале 2000-х годов можно было бы прочитать от вполне официальных лиц совершенно разнонаправленное мнение по количеству и потребностям крови. Было ощущение, что это люди просто из разных планет. Одни утверждали, что крови полно, ее некуда девать, а другие говорили, что мы скоро все умрем, потому что крови нет. Вот сейчас я тоже не могу понять, что, собственно говоря, происходит, потому что ситуация примерно такая есть. В то же время я действительно знаю, что людей не просто заставляют покупать кровь, а их готовы взять на операцию, только при условии, что их родственники сдадут как минимум 2 человека свою кровь, тогда как бы операция возможна. Таким образом, у нас появляется еще одно нарушение конституционного права, то есть мы вас пролечим под условием. Это условие, конечно, совершенно недопустимое. Государство должно создавать какие-то другие преференции для людей, которые сдают кровь.
Елена Пляковская беседовала с президентом Общественного совета по защите прав пациентов Александром Саверским. Как часто вы обращаетесь к врачу? Такой вопрос Михаил Жеребятев задавал жителям Воронежа.
Мне надо обращаться к врачу, ну, хотя бы раз в год.
А вы как часто?
5 лет не была. Летом пошла. Ну, вроде, так сказать, особых изменений нету. Но сказала, там, через 2 месяца прийти провериться. Но я не пошла. Вот, думаю, наступит весна-лето, пойду.
Ну, примерно раз в месяц получается.
Это связано с необходимостью?
Ну, да, конечно. Самым разным, то к стоматологу, то еще, может быть, кому-то. Ну, чаще всего удовлетворят. Я обращаюсь, а именно и к тем я обращаюсь, которых доверяю.
Да. Очень редко, потому что сама врач.
А что это значит?
Ну, это значит, что, как правило, сама могу себе помочь и близким своим. В случае необходимости... Острый. Обращаюсь к коллегам за консультацией. Иногда бывает какая-то нужна хирургическая помощь. Тогда, естественно, приходится обращаться к специалистам.
Дело в том, что на работе можно просто договориться, если плохо себя чувствуешь. А так, в крайнем случае, ну, 2-3 раза в год, не больше.
По каким поводам?
Ну, чаще всего это либо сильная простуда, либо спина.
Общая удовлетворенность.
Зависит от того, в какую поликлинику я обращусь. В той поликлинике, в которой я по месту работаю, меня устраивает то, что там делают все процедуры бесплатно. Единственное, за что приходится платить, это за сами лекарства.
Я уже человек довольно пожилой. К врачам приходится обращаться, но имеются хронические заболевания. Хорошие специалисты у нас в Воронеже консультации получают. Результатами обращения довольна. Но у нас очень большая нагрузка у врачей, а зарплата очень маленькая. И мне их как-то жаль.
Довольно редко, по мере острой необходимости. Ну, когда прямо вообще худо стало.
Не удовлетворены?
Честно говоря, не всегда. И порой они очень расстраивают, когда врач невнимательно относится, поспешно делает выводы.
Я с детьми обращаюсь к врачу ровно для того, чтобы... получить справку для школы или для детского сада. Что касается именно медицинской помощи, достаточно много барьеров, чтобы ее получить, и тяжело попасть к специалистам. В нашей поликлинике запись идет только по субботам, в 8 утра уже нет ни одного места. Либо используют какие-то коррупционные схемы, либо попадать на прием к специалисту платному. Приходится какие-то или связи задействовать, или надеяться на то, что все обойдется.
Не часто.
А с чем это связано?
Мне столько много лет, что я только могу вызвать врача на дом. Они приходят и ведут себя казенно.
Последнее время часто.
Я захотела немного больше узнать о своем здоровье. И для того, чтобы оценить более правильно свое состояние, необходимо иметь не одну точку зрения врача, который тебя осматривал, но хотелось бы, конечно, еще и у другого специалиста проконсультироваться по этому же поводу.
К одному врачу платному, к другому бесплатно?
Ну, конечно, да.
Так ответили воронежцы на вопрос, как часто вы обращаетесь к врачу. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми на шахте в Иркутинске произошел взрыв метана. По данным регионального управления МЧС, под завалами могут оставаться 18 горняков. Завершено расследование дела о крушении теплохода «Булгария» в акватории Куйбышевского водохранилища. По версии следствия, причинами трагедии стали негодность судна к плаванию, несоблюдение требований и правил безопасности судоходства. При крушении «Булгарии» 10 июля 2011 года погибли 122 человека. Задержан заместитель директора Московского онкологического института имени Герцена по подозрению в получении взятки 30 миллионов рублей. В Перми около 50 представителей потерпевших по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» провели сегодня разрешенный пикет у здания областного суда. Они требовали признать незаконным выход владельца клуба Анатолия Зака из ряда коммерческих предприятий, где он числился совладельцем. Протестующие считают, что таким образом Зак хочет уменьшить сумму компенсаций, которую обязан будет выплатить в случае признания его виновным. В Петербурге около 200 человек, по оценкам организаторов, вышли в воскресенье на санкционированный митинг против ужесточения городского закона о массовых акциях. И в Волгоградской области неизвестные похитили и избили свидетеля по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Руслана Фаталиева. Об этом Радио Свобода сообщил в воскресенье адвокат Мурат Мусаев.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В выставочном центре «Рабочая колхозница», расположенном в постаменте знаменитой монументальной скульптуры в Москве, открылась выставка, название которой почти совпадает с названием работы Веры Мухиной, то есть «Рабочие и колхозницы». Проект посвящен одной из главных тем советского искусства – радости коллективного труда. В центре побывала Лиля Пальвелева.
20-летние, не заставшие советскую эпоху, скорее всего, воспримут выставку как сплошную экзотику, немножко смешную и нелепую. Люди постарше станут разглядывать созданные по канонам соцреализма картины и фотографии со смешанным чувством. Тут будет многое. И легкая ностальгия, и тоска. Шутка ли спустя годы вновь очутиться в атмосфере назойливой пропаганды? И уж точно нахлынут воспоминания. Живописные холсты со счастливыми строителями коммунизма, фотографии первого послевоенного года на обложке «Огонька», фильм, где обаятельный актер задушевно поет шахтерскую песню, весь этот пласт уже давно имеет больше отношения к истории, чем просто к искусству. Как сообщает директор выставочного объединения «Манеж», куда входит музей рабочей колхозницы Марина Лошак, миф о счастливом труде был во всей полноте разработан в советские годы.
Безусловно, это изображение труда преимущественно в каком-то большом общественном месте. То есть это завод, это фабрика, это шахта. Самый важный постулат – это романтизация труда. Важно, чтобы было видно, что это большое, мощное, что что-то производится, что это массовое. И главное, чтобы в этом было настроение, такое приподнятое, оптимистичное.
Правда, на выставке можно найти и совсем другую живопись. Таких картин, говорит Марина Лошак, немного, но они есть.
Я не уверена, что эти вещи могли быть проходными как официальные. Тут есть довольно мрачные вещи. И шахтеры, и какие-то разные рабочие. В общем, они выглядят несчастливыми. Но в целом все-таки это довольные жизнью, наполненные этим процессом люди, которые находятся внутри общественного пространства, делают что-то важное все вместе. Просто конфигурация, просто архитектуру или просто домны там писали редко. Все-таки где-то человек должен был присутствовать. И, конечно, очень много женщин, поля там собирающие, пашущие. Это тоже романтизация вот этого сельского труда, где много техники, кстати, не руками собирающие. Это промышленность, это все развивается, это все вперед и так далее. Вообще техническая эта история от футуризма пошедшая даже в бытовой жизни. Там автомобили, там трамваи. Трамваи, там паровозы, все это на службу человеку. Кроме всего прочего, были еще, конечно, и портреты, но эти портреты тоже они должны были быть на фоне чего-то жизнеутверждающего, безусловно. Но любой портрет уступает. уступает жанру все равно, потому что жанр дает больше возможностей. Вообще вот эта вот повествовательность реалистическая очень приветствуется. Хотя многие говорят, что это советский реализм, это потомки передвижников. Нет, совершенно. Это понятно, потому что передвижники в основном они это социальные художники, они люди, которые, наоборот, отобличающие язвы. Это наши левые нынешние, да? А тут правые совершенно. И это художники, которые, наоборот, не критикуют, не анализируют. Не то, что не критикуют, не анализируют, они принимают всецело, как настоящий верующий человек, свою веру, свою идеологию, они адепты уже общепринятого. Но это совершенно не мешает людям, вот даже в этих узких рамках, действительно искать свои художественные задачи и их осуществлять.
Почему более привлекательны в качестве натуры были молодые люди? Зрелые тоже встречаются, но все-таки, если пройдемся по выставке, посмотрим, большей частью это молодые.
Молодые – это наше будущее, как известно. В этом много оптимизма вообще. Хотя пожилые люди тоже встречаются. Это обычно учителя, мудрые, которые передают свой опыт молодым. В пожилых людях нет ощущения ни трагизма, ни ощущения унылой старости, ни проблем, связанных и с возрастом, и с контекстом жизни в 20 веке в нашей стране. Совершенно естественных. А есть вот такой образ мудрого учителя, который передает свой опыт молодому.
История сыграла злую шутку с творцами мифа о том, как отдельный человек растворяется в счастливой массе трудящихся. Имена большинства представленных на выставке художников никому не известны, за исключением разве что лауреата Сталинской и Ленинской премий одиозного Налбандяна. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» фрагмент подкаста «Книжный шкаф». Целиком вы можете его послушать на сайте Радио Свобода, свобода.орг и в эфире. Гость подкаста «Книжный шкаф» Николас Мосли, писатель, мемуарист и сын печально известного британского политика. С ним встретилась в Лондоне Анна Асланян.
Британский писатель Николас Мосли живет в Лондоне, за углом от Холлоуэйской тюрьмы. Когда-то в ней содержался его отец, сэр Освальд Мосли, глава Британского союза фашистов. Его посадили в тюрьму в 1939-м, когда началась Вторая мировая война, в целях государственной безопасности. Николасу тогда было 16. Сегодня 90-летний автор, опубликовавший, кроме пары дюжин романов, несколько книг-мемуаров, так вспоминает о тех временах и о своих попытках рассказать о них в прозе.
По-моему, я пытался ни от чего не убегать, когда писал свои мемуары «Парадоксы мира». Как раз перед тем вышла другая моя книга «Время на войне. Воспоминания о Второй мировой». Я был в армии, воевал в Италии с 43-го года до самого конца. После 2,5 лет я вернулся домой, мне тогда было всего 22 года. Мирная жизнь показалась мне какой-то странной. Понимаете, в армии все просто. Нет, разумеется, там существовало множество трудностей, связанных с войной, но в целом дело было несложное. Ты точно знаешь, что тебе делать. Либо подчиняешься приказам, либо нет. Оказавшись в Италии в конце 43-го, еще молодым 20-летним офицером, я стал командовать людьми гораздо старше меня по возрасту, а мое начальство отдавало приказы мне. Все просто и ясно. Потом я вернулся домой и очутился в странном мире. Весь Лондон снова вернулся к жизни после войны. И вот какая странная вещь. Тут постоянно приходилось делать выбор. Каждый вечер устраивались танцы. Прям-таки жизнь кипела. Это было поразительно. В армию я ушел сразу после школы. А в частных школах у нас тогда учились раздельно. В нашей были одни мальчики. Потом армия, там то же самое. Когда закончилась война, у меня почти не было знакомых девушек. Я ходил на вечеринки и думал, ого, да это ж такие странные существа. Их было так много, целые сотни, все моего возраста или чуть старше. Впервые увидев их, я не мог понять одного. Разве можно влюбиться только в одну из них? Я был влюблен во всех сразу. Вот что мне вспоминалось, когда я начал писать воспоминания, когда работал над парадоксами мира. В то время, сразу после войны, я все еще очень сильно заикался. Это у меня было с детства, в очень тяжелой форме. Единственное, что помогало справиться с заиканием, это выпить чего-нибудь покрепче. Так я и делал. Выпив рюмку-другую, возвращался к компании, и тут уже флиртовать со всеми было проще простого. Словом, такие вещи меня вгоняли в смущение. Но было и другое. Это другое, вопреки моим ожиданиям, в смущении не вгоняло. Мой отец, как вы знаете, был лидером британских фашистов. Во время войны сидел в тюрьме. Я его навещал, а когда был на фронте, писал ему. Он отвечал, мне нравилось переписываться с ним больше, чем с кем бы то ни было. У нас тогда были прекрасные отношения. Он, конечно, был человеком непростым. Дома, в семье он всегда подавлял окружающих. Он был плохим отцом моим братьям и сестре. Всегда обращался с ними чересчур сурово. Но со мной он был в дружеских отношениях. Ему нравилось то, что я служил в армии, воевал. Да-да, нравилось, несмотря на то, что он был против вступления в войну. За это его и посадили в тюрьму. Он считал, что с Германией воевать нет необходимости. Она так или иначе скоро начнет войну с Россией. Как бы то ни было, отношения у нас неожиданно сложились хорошие. Мы с ним ладили, мне нравилось с ним беседовать, слушать его. Вы говорите, а как же его политические взгляды? Знаете, перед войной, в 30-е, я был совсем юн и только-только узнал, в чем они состоят. Об этом писали в газетах. Узнать-то узнал, но спорить с ним на эту тему мне было еще рано. Тогда я не мог бросить ему вызов, сказать, послушай, что такое? Правда, у меня была другая возможность. Когда мне было лет 14-15, я подолгу беседовал со своей мачехой, Дианой, одной из сестер Митфорд. Она дружила с Гитлером, считала его замечательным, бывало, ездила к нему с визитами. Так вот, я часто оставался с ней, когда отец разъезжал по стране, выступал с речами. Вот с ней-то, с моей мачехой, мы и разговаривали о политике. Она обычно не спорила со мной, не пыталась переубедить. Я помню, спрашивал ее, почему ты считаешь Гитлера таким замечательным? Что тебе в нем нравится? А она просто отвечала, не знаю, не могу объяснить. Знаешь, в будущем году, в 38-м, ему исполняется 50. Если хочешь, могу взять тебя с собой в Мюнхен, когда поеду, и ты сам сможешь с ним познакомиться. Меня такое предложение страшно обрадовало. Конечно, я очень хотел познакомиться с Гитлером. Но тут наступил 38-й год. В Германии стало уже неспокойно, и мы не поехали. Отец запретил, сказал, что скоро война, и мы рискуем там застрять. Как бы то ни было, с отцом я о политике не спорил. Пожалуй, я мог бы поспорить с ним по одному вопросу, о его антисемитизме. Я считал, что тут он абсолютно неправ. Все это представлялось мне полной чушью. Но спорить я все же не мог. Не знал, как это делать, какие доводы приводить. Так что не спорил. Позже, во время войны, мне, как офицеру, разрешали его навещать, и я часто это делал. Тогда мы с ним отлично ладили, правда, про политику не говорили. Обсуждали книги, религию, смысл жизни, всякие возвышенные вещи. Потом, после войны, в 46-м, хорошие отношения продолжались. Он к тому времени ушел из политики. Сначала был в заключении, потом его выпустили, но он оставался под домашним арестом. Во всяком случае, формально. Политикой он так или иначе не занимался, и спорить нам было не о чем. А потом, в середине 47-го, его снова начали втягивать в политику его старые друзья. Я подумал, что надо куда-то скрыться от всего этого. Тут я, наконец, остановил свой выбор на одной из девушек, с которыми танцевал, и мы поженились. Познакомились мы в Оксфорде, я проучился там 2 года, она, моя первая жена, была студенткой-художницей. Мы оба тогда стремились убежать от своей родни. Она происходила из аристократического семейства, и ей это не нравилось. А я понял, что отец собирается вернуться в политику. Только теперь вместо антисемитизма будет проповедовать расизм, выступать против темнокожих. Это представлялось мне настоящим безумием.
В «Парадоксах мира» Николас Мозли более подробно рассказывает о своих, в некотором смысле, идиллических отношениях с отцом во время и сразу после войны. В другой мемуарной книге, озаглавленной «Попытки добраться до истины», автор описывает визит к психоаналитику в зрелом возрасте.
Вначале, наверное, был мой отец, но он представлял собой до того явный символ страшилища. Разве в образе отца когда-либо было что-либо спрятанное, отгороженное? Он всегда был подобен некоему маяку, видимому на много миль вокруг. Глаза его сверкали, чтобы указывать дорогу морякам и, возможно, заманивать их к верной гибели. Но в частной жизни он часто казался мне еще маленькому, единственным взрослым, готовым взглянуть, пролить какой-то свет на окружающее. Таким образом, мне порой казалось, что он один среди взрослых человек в здравом уме. А чего еще желать от отца? Какие бы ужасы ни содержал в себе отец, они были мне понятны. Мне никогда не приходилось загонять их в подсознание. По крайней мере, так мне казалось, сказал я психоаналитику. И меня поразило, что он согласился со мной. С психоаналитической точки зрения, такой бесхитростный человек, как мой отец, похоже, был не так уж плох в качестве родителя.
Гость подкаста «Книжный шкаф» Николас Мосли. Целиком подкаст «Книжный шкаф» вы можете послушать на сайте Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой в 13.05 на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода, а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.